Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Пятница. Как всегда, приветствуем мы с Аллой Митрофановой в этой студии Владимира Легойду, руководителя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессором МГИМО, главного редактора журнала «ФОМА». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, не могла дождаться, когда вы придете в эту студию, потому что, конечно, сегодняшняя новость, она всех ошеломила.
Несколько часов прошли в напряжении у вас.
Да. Понятно. Причем, представляете, пришлось журнал в таком состоянии вести, потому что вы же только вот сейчас, в этот час у нас здесь. Папа Римский и Святейший Патриарх Кирилл встречаются 12 февраля на Кубе. Историческое событие. Очень давно, я даже не знаю, были ли прецеденты в истории, да, я сейчас дам вам слово, вы обо всем расскажете, но очень давно говорят о том, что хорошо бы встретиться папе и патриарху Русской Церкви. И эта встреча при этом постоянно откладывалась, переносилась и так далее, в силу каких-то причин. Не все из нас понимают, в чем эти причины, не все понимают, зачем эта встреча нужна. Как вы понимаете, страхов и истерики тоже очень много. Ах, сейчас мы будем объединяться, как ужас, конец света и так далее. Объясните, пожалуйста, да, во-первых, в чем суть этой встречи, повестка дня, и, во-вторых, почему так долго готовилась эта встреча?
Ну, давайте все-таки начнем, может быть, тогда с исторической части и содержательно исторической, что ли. Что касается самой встречи и возможности встречи, которая никогда не отвергалась Русской Православной Церковью, возможность встречи патриарха Московского и всея Руси с римским понтификом, то что, скажем так, странного и неожиданного в том, что они встретятся. Да? Мы с вами знаем, что Святейший Патриарх встречается и общается с представителями исламской уммы, с представителями буддийской санки, да, с протестантскими лидерами. Почему он не может встретиться, да, и обсудить, и обсудить какие-то насущные важные вопросы с главой Римско-католической церкви? Действительно, многие годы велась подготовка этой встречи, непосредственно подготовка этой встречи, и работали люди со стороны Русской Православной Церкви и со стороны Римо-католической Церкви. Что было причиной, по которой встреча не проводилась? Хотя всерьез переговоры шли о возможности в 96-97 годах, это вот время, когда максимально близко на тот момент была возможность встречи, говорили о возможной встрече патриарха Алексея II тогда и папы Иоанна Павла II, даже называлось место Австрия, которое могла на тот момент стать предположительно местом встречи патриарха и папы. Святейший патриарх Алексий II неоднократно говорил о том, что эта встреча не может пройти как встреча протокольная, как встреча, когда они там пожмут друг другу руки перед камерами, и на этом все закончится. Это должна быть встреча, у которой будет какое-то содержание, и которая станет возможной, когда будут устранены препятствия. Какие это препятствия? Главные препятствия для встречи – это, конечно, уния. То есть это то, что произошло на Западной Украине на рубеже 80-х-90-х годов, когда униаты разгромили фактически три епархии Московского патриархата в Западной Украине, когда перенесли центр греко-католической церкви из Львова в Киев, когда миссия греко-католиков была перенесена на, распространена, простите, на традиционные православные земли Восточной Украины, Южной Украины. Униаты поддержали раскольников То есть людей, которые сломали, пытались, точнее, да, сломать канонический строй Украинской Православной Церкви. Это очень серьезные причины.
Владимир Иванович, подождите, а вы говорите о распространении миссии греко-католиков, да, унии на территории канонического влияния Русской Православной, да, Церкви. Но и церковь Русская Православная тоже присутствует на территории, к примеру, Западной Европы, где исторически гораздо больше католических и протестантских церквей.
Мы не занимаемся миссионерской деятельностью там. И, не надо, и потом давайте не будем забывать и статус греко-католиков, да, и возникновение, давайте вспомним, так сказать, истоки унии. Вот, это изначально была попытка, на, если мы будем говорить об истории не о 90-х годах 20 века, а о возникновении унии, вот, то это ведь изначально попытка была католического вмешательства в традиционно православную жизнь. Да? Поэтому и с тех пор это продолжается, а вот активизация как раз была на рубеже 80-х, 90-х годов. И поэтому мы всегда говорили, что пока эти причины не устранены, да, то встреча состояться не может. Я вам больше скажу, эти причины, эта проблема не разрешена и сегодня. Поэтому мы открыто говорим, что эта проблема сохраняется. Соответственно, вопрос такой, почему же то, что было препятствием многие годы, да, сегодня не помешает встретиться патриарху и римскому папе? Потому что возникла тема, сложилась ситуация в современном мире, которая требует безотлагательной встречи. Это гонение на христиан. Это положение христиан в Ближнем Востоке. Это то, что мы нередко даже называем геноцидом христиан и поэтому христианского населения. И поэтому необходима встреча московского патриарха и римского папы, чтобы обсудить эту ситуацию и продумать, что еще можно сделать, потому что и так уже очень много делается, что еще можно сделать, чтобы эта ситуация была разрешена, чтобы эти гонения прекратились, чтобы люди не лишались крова, чтобы людей не лишали жизни в 21-м просвещенном веке. Вот. И поэтому вы помните, наверное, что недавно завершившийся архиерейский собор Русской Православной Церкви призвал, чтобы 2016 год стал годом особых усилий, предпринимаемых в данном направлении. Поэтому, несмотря на то, что препятствия, собственно, церковного характера для этой встречи, они сохраняются, было принято решение о том, что вот встреча должна безотлагательно пройти, и совпали графики. Патриарх совершает поездку в страны Латинской Америки, римский папа будет в Мексике. Поэтому 12 февраля в международном аэропорту в Гаване состоится встреча.
Аэропорт перекроют, наверное, по этому случаю.
Это уже вопрос безопасности, но похоже на то.
Владимир Иванович, представим себе, что встреча уже прошла, обо всем, о чем нужно, договорились. И вот вопрос с Украиной вновь возникает в повестке дня. И может так случиться или не может так случиться, что все скажут, ну, послушайте, мы же встречались, и, значит, всех устраивает нынешняя ситуация, и поэтому зачем к этому возвращаться? Или все-таки этот вопрос, он будет по-прежнему острым в отношениях?
Ну, во-первых, я бы не предвосхищал итогов встречи. Да? В совместном пресс-релизе Московского Патриархата и Святого Престола говорится, что встреча завершится подписанием совместного документа. Да? Но мы не знаем, каким будет содержание этого документа. Оно будет полностью определено результатом этой встречи, результатом разговоров. Да, поэтому я бы никак не предвосхищал итогов встречи. Давайте мы дождемся и посмотрим, что будет сказано, что будет решено, какие точки соприкосновения найдут главы церквей, да, и о чем они договорятся, и что будет в этом итоговом документе. Это первое. И второе, как я уже сказал и готов еще раз повторить, эти проблемы, о которых мы говорим, ситуация с греко-католиками, ну вот все, о чем я сказал, да, эта проблема не снята. Поэтому, конечно, понимая и подчеркивая важность этой встречи для решения вопросов гонений на христиан в современном мире, мы не говорим о том, что, как-то, что это, эта встреча, и факт этой встречи как-то автоматически отменяет существующие проблемы. Поэтому, конечно, всерьез воспринимать, вот вы во вступительном слове своем сказали, что пойдут разные толкования, в том числе каких-то там объединениях и прочее, всерьез говорить об этом в текущей ситуации, конечно, невозможно. Речь идет просто о необходимости встречи, потому что и римский понтифик и святейший патриарх очень много сил прилагают на то, чтобы ситуация с гонениями на христиан в современном мире разрешилась. Да? И действительно, вот последние годы мы с вами можем констатировать, что позиция православных и позиция католиков по целому ряду вопросов, это, конечно, не догматические вопросы, здесь все сохраняется, различия наши и так далее, но по вопросам, например, поддержки традиционной семьи, традиционной нравственности, по вопросам поддержки христианских ценностей, отстаивания христианских ценностей в Европе. Она действительно во многом близки, эти позиции. К сожалению, мы, например, не можем этого сказать о ряде протестантских деноминаций, о чем святейший патриарх говорил и лично во время встреч. Тем не менее, мы проводим встречи, но святейший патриарх лично говорил неоднократно, встречаясь с протестантами, с представителями протестантских деноминаций, о том, что мы не можем разделять вот то направление, то движение, которое сейчас во многих протестантских деноминациях происходит. Я говорю о признании однополых браков в некоторых странах и о молчании, так сказать, церквей протестантских и так далее. А вот с католиками здесь у нас много точек соприкосновения. В первую очередь, конечно, повторяю, это то, что касается того, что мы сейчас уже стали называть традиционными нравственными ценностями, да, поскольку, видите, появились и нетрадиционные.
Владимир Романович, когда про гонения на христиан вы говорите, уже несколько раз эта формулировка от вас прозвучала, может быть, не всем понятно, о чем идет речь. И насколько это объективный факт вообще, геноцид христиан, о котором мы говорим. Что происходит в мире, что дает основания именно такими формулировками оперировать?
Ну, факты. Такими формулировками оперировать позволяют факты. Это ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке, в Северной и в Центральной Африке, в некоторых других регионах, где экстремисты осуществляют просто уничтожение христиан, то есть христиан лишают крова, их изгоняют с места проживания.
Но ведь там не только их, христиан лишают
не только
крова.
Христиан, не только, но там есть и выраженная антихристианская линия. Почему? Потому что разрушаются храмы, поругаются святыни, подвергаются поруганию святыни. Да? И почему еще мы об этом сейчас так громко говорим? Потому что, вот, скажем, в медийной повестке дня до недавнего времени этой темы не было вообще.
Мы в этой студии с вами как раз говорили об этом
вообще,
некоторое время назад.
Никто никогда... И вообще эта тема, это отдельная, конечно, история. Отдельный вопрос, но мы с вами тоже его уже так по касательной затрагивали с вашими коллегами. О том, что есть несколько мощных средств массовой информации, которые максимально широко, обладая, так сказать, возможностью широкого охвата, дают некую картину мира, да, для человечества. Да. И вообще большой вопрос об объективности этой картинки, да, ее соответствии реалиям. Но вот этой темы, ее действительно в этой картинке нет. Но при всем, так сказать, понимании особенностей информационного общества и знаменитой фразы, что если события не показали по телевизору, его не существует в реальности, да, в реальности убивает людей. В реальности людей изгоняют из домов, разрушают их храмы. И, собственно, сегодня, потому что есть интернет, мы многие из нас видели и эти кадры, и разрушенные святыни. Вот. И в этом смысле Русская Православная Церковь всегда последовательно эту тему поднимала на всех... при всех своих контактах с людьми, которые могут что-то в этой связи сделать. И мы благодарны российским дипломатам, представителям российского государства, которые поддержали нас вот в этом стремлении сделать эту тему известной, и не просто известной, а сделать что-то, принять какие-то неотложные меры по решению этого вопроса. И, конечно, вот на встрече, о которой мы с вами говорим, будут обсуждаться, как предполагается, вопросы более тесного взаимодействия между христианами всего мира для того, чтобы поставить какую-то преграду этому.
А что можно сделать? Я вот сижу, думаю, а что можно... Вот там идет война, там действительно применяется оружие, да, иногда и оружие массового поражения. А как два человека, святейший патриарх Кирилл и папа Римский, могут договориться о том, чтобы это прекратить?
Ну, во-первых, они могут сделать очень многое, потому что, безусловно, внимание... Давайте начнем с этого, может быть, не самого важного, но самого очевидного. Понятно, что внимание всех мировых СМИ будет приковано к этой встрече. И понятно, что само по себе... Причина этой встречи, да, которая будет, естественно, озвучена, ну, она уже озвучена, да, но будет и прозвучит еще раз, она станет повесткой дня всех средств массовой информации.
А значит,
в мире,
тема, да, появится в информационном поле.
Она появится совершенно, как писал поэт, весомо, грубо, зримо, да, и совершенно станет очевидной, известной там, и так далее. Вот. Конечно, будут обсуждаться, видимо, какие-то вопросы, какие-то возможности координации, да, поскольку усилия совершают католики и православные церкви, и, видите, вот наверняка Святейший Патриарх будет говорить и о решениях Архиерейского собора, да, вот, о которой я цитировал выше, да, о необходимости того, чтобы прилагать усилия по решению этой проблемы. Вот. Вполне возможно, что какие-то конкретные шаги будут предложены, но я просто не готов сейчас, естественно, о них говорить, поскольку надо дождаться самой встречи. Вот. Но я бы не недооценивал возможный эффект от встречи на таком уровне.
Дай бог. Обратимся теперь к нашей внутренней повестке в связи с этой встречей.
Я единственное, что, простите, я просто хотел бы здесь добавить, что поскольку понятно, что и круг общения, и возможности донесения той или иной информации до разных людей очень велики у Святейшего Патриарха и у Папы, то ведь результаты этой встречи, они не только там через СМИ будут подаваться, они станут потом частью того, что будут говорить и Патриарх, да, к своим собеседникам после этой встречи, и Папа. Поэтому, конечно, это очень важно.
Да, Владимир Романович, что касается освещения этой темы в нашей внутрироссийской прессе, да, и в широком смысле в СМИ, и на телевидении, и на радио, совпадают два события, получается. Примерно в одно и то же время говорят о всеправославном соборе, который должен летом пройти на Крите, и вот теперь эта встреча тоже в повестке дня. Это вещи между собой взаимосвязаны, или это все-таки так совпало?
Ну, здесь нет никакой, так сказать, сугубой, особой содержательной, неизбежной, так сказать, связи, тем более причинно-следственной. Вы знаете, что решение, или давайте напомним нашим уважаемым слушателям, что решение о проведении Всеправославного собора, оно принималось в Шимбизи на совещании предстоятелей всех православных церквей. И, конечно, оно принималось вне контекста каких-то отдельных встреч любого из предстоятелей, с кем бы то ни было. Да? Это было решение, которое вот в январе приняли предстоятели, представители православных церквей в Швейцарии. Вот они приняли решение и установили место. Поэтому, конечно, это никак никто, так сказать, не предполагал какие-то другие встречи. А дата встречи с понтификом определялась, как я уже сказал, связано с совпадением графиков. Тут еще, может быть, важно сказать то, о чем я не сказал, что со стороны Святейшего Патриарха, когда обсуждалась возможность встречи этой, изначально была такая была позиция, что, наверное, не самым правильным было бы проводить эту встречу в Европе, где... Потому что именно Европа, к сожалению, неоднократно становилась местом столкновения вот христиан разных конфессий, да, и вот здесь есть какой-то особый символизм, что встреча пройдет в Новом Свете, в регионе, где очень активно сегодня развивается христианская жизнь.
И это, к тому же, нейтральная территория по отношению все-таки,
да,
к Западной,
да, но вопрос нейтральности территории, он всегда стоял. И когда речь шла о встрече, о возможности встречи патриарха Алексия...
Но там Австрию выбрали.
Да.
Хотя ни Рим, ни Москву.
Да, да.
Понятно.
То есть это тоже нейтрально. В любом случае, нейтральность территории, она как бы по умолчанию предполагалась.
Владимир Романович, когда говорят о... все православном соборе, я возвращаюсь к этой теме,
да.
Есть такие реплики по поводу этого события, что сейчас примут какие-нибудь решения, которые окажутся радикальными, и начнется у нас эпоха экуменизма, и начнется у нас еще что-нибудь
вообще,
такое.
И вообще все будет ужасно, апостасия,
да, и вообще конец
и
света приближается.
И так далее. Да, мы об этом говорили вот на...
И вот теперь эта встреча, да,
да,
с Папой Римским.
Да, ну мы же, во-первых, мне кажется, совершенно понятно уже, ну, всем, да, какова причина встречи. И я думаю, мне сложно представить себе христианина, православного христианина, который в этой бы ситуации сказал бы что-то против этой причины, да, встречи, которая пройдет на Кубе. Что касается Всеправославного собора, то мы многократно говорили, хотя действительно митрополит Илларион на пресс-конференции после собора сказал, что вот приходят письма регулярно о том, что вот, не дай бог, там, Восьмой Вселенский собор.
Да-да, так я
вот
об этом вас и спрашиваю.
В дни Архиерейского собора количество этих писем возросло несколько раз. Вот. Но смотрите, о чем идет речь. И Святейший Патриарх об этом говорил. Мы не называем предстоящий Великий и Святой Собор, как он именуется, не называем его Вселенским. Ну, во-первых, давайте вспомним, что Вселенские соборы таковыми назывались уже по прошествии, по результатам того, чего они достигли. Но самое главное в том, что на этих соборах, на этом соборе, простите, который вот состоится, на Всеправославном соборе, не предполагается рассмотрение, уж тем более решение каких-либо вероучительных вопросов. Они решены. На догматический корпус существует много столетий. Да, и поэтому это Всеправославный собор, он важен тем, чтобы, наконец, представители всех общепризнанных православных церквей собрались, чтобы они на высшем уровне, да, как принято в светском мире говорить, провели эту встречу, приняли, наконец, документы, которые много-много лет согласовывались. А те документы, вот, которые волновали многих представителей и русского православия, и других, вот, особо волновали, ведь они по настоянию делегации Русской Православной Церкви вот, на встрече в Шамбезе были сняты. Это календарная тема. Да? Вот, поэтому сейчас здесь скорее, что касается Всеправославного собора, важно, чтобы все церкви прибыли на этот собор. Вот это свободно, да, так сказать, проявили вот свободное желание, потому что существует, к сожалению, проблема между Антиохийской и Иерусалимской церквями, и на сегодняшний день нет у нас подтверждения того, что Антиохийская церковь примет участие. Именно поэтому вот Архиерейский собор недавно прошедший в Москве, он призвал к крайней желательности разрешения этого конфликта и тому, чтобы он вот до соборное время был решен как-то положительно, да, чтобы церкви пришли к общему мнению. И потом, ну и вот так.
Да. Владимир Романович, завершая разговор на эту тему, мне бы хотелось спросить у вас кратко, да, последуют ли шаги по дальнейшему сближению православной, Русской Православной Церкви и Католической Церкви после встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла? Вы же понимаете, что и этого тоже многие боятся.
Да-да-да, еще раз хочу сказать, что данная конкретная встреча имеет под собой вполне конкретную причину. Причину, которая связана с тяжелейшей ситуацией, в которой находятся сегодня десятки тысяч христиан. И христианская совесть не может просто позволить не использовать эту возможность для того, чтобы попытаться как-то на эту ситуацию повлиять. Еще раз могу повторить, что сохраняются определенные сложности в отношениях нашей церкви с католической церковью. Эти сложности не разрешены. Я имею в виду ситуацию с унией, с греко-католиками на Украине, и они, безусловно, требуют решения в наших двусторонних отношениях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» традиционно по пятницам Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Владимир Иванович, мы с вами очень подробно сейчас поговорили о встрече.
О теме дня.
Да. О теме дня,
а может,
да.
Даже не дня.
Тем не менее, хочется уже к другим вопросам перейти. У нас их на повестке дня тоже очень много.
С удовольствием, да.
Про Шамбези пару слов хочется,
даже
Владимир
Иванович,
чтобы вы сказали.
Даже не про Шамбези, а, наверное, про Архиерейский собор по итогам Шамбези. Про Шамбези-то мы много говорили, да, уже в прошлых программах.
Архиерейский собор завершился буквально на днях.
Он даже как-то внезапно начался. Он был запланирован?
Нет, он все-таки начался не внезапно, а, естественно, загодя было об этом объявлено. Но вы правы в том, что согласно уставу Русской Православной Церкви соборы созываются не реже, чем один раз в 4 года, а поскольку предыдущий собор был в 2013 году, то можно было предположить, что, вот, собственно, в 2017 состоится следующий, ну, хотя, как говорится, не реже, но вот это был бы очередной собор, и поэтому внеочередность вот собора, который на этой неделе прошел в Москве, она связана с вполне конкретной ситуацией.
Давайте для начала напомним слушателям, что такое собор в церкви, какие вопросы он может решать, если можно какую-то аналогию со светским мероприятием.
Ну, согласно уставу Русской Православной Церкви, Архиерейскому собору в церкви принадлежит высшая власть в вопросах богослужебных, вероучительных, административных и иных, так говорит устав. То есть, в принципе, поскольку церковь структура иерархическая, об этом не нужно забывать, то, конечно, то, что можно назвать там властью, да, в церкви, оно принадлежит епископам. Вот. Есть еще, то есть фактически большинство решений важно для церкви, для внешней жизни церкви и для внутренней. Вот об этом тоже в уставе сказано. Но эти решения принимаются архиерейским собором.
Ну, вот есть синод, где синод, заседают самые уважаемые архиереи, да?
Да, да, синод как раз-таки осуществляет руководство церкви в межсоборный период, как мы называем период
между соборами. Но собор, он выше синода.
Да, он выше синода, просто потому что туда собираются все архиереи. И есть еще поместный собор, вот, куда, в который помимо архиереев делегатами его являются и священники, и миряне. Вот, но он решает какие-то, безусловно, тоже важные и важнейшие вопросы церковной жизни. Ну, например, там избрание патриарха.
А вот интересно, есть собор архиерейский собор русской церкви, а он может принять какие-то решения, что-то поменять, то, что будет в русской церкви, скажем, и не будет в других православных церквях?
Может, но это только смотря каких вопросов это
вот,
касается.
Вот каких вопросов это может касаться?
Но это не может касаться вероучительных вопросов, это не может поменять никакой собор, и по большому счету это и все православные соборы.
Но об этом патриарх как раз говорил.
Не может поменять, да, потому что святейший патриарх объяснил, в частности, почему готовящийся Великий и Святой Собор, как он называется официально, который должен пройти вот на Крите в июне и начаться в день Пятидесятницы, почему этот собор мы не называем Вселенским? Потому что те соборы, которые в истории христианской церкви названы были после уже их проведения, они ведь не по факту созыва, а по результатам, так сказать, назывались Вселенскими, это были соборы, которые в первую очередь решали фундаментальные вероучительные вопросы. Поскольку на повестке дня собора такие вопросы не стоят, да, то мы уже поэтому его не называем Вселенским. Есть там и другие причины.
Мы вернемся к этому разговору через минуту. У нас Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. В гостях Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».